إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدوش يغلوا في كتاب التوحيد باب ما جاء في كسرة الحلف غلوا что сообщается по поводу произнесения многочисленных клятв. Названо, что сообщается по поводу произнесения многочисленных клятв. Опять, что автор не называет нам хуком этого, когда человек много клянется, что это можно, нельзя, что это означает. Но из текстов, из доказательств этой главы мы поймем, что, в общем-то, название этой главы какое, что сообщается по поводу сильной угрозы, по поводу произнесение многочисленных клятв, и что это покушение на таухид, что это своего рода, что нарушение таухида. Почему автор не называет хуком, почему не называет суждение ислама об этом, просто говорит, что сообщается по поводу произнесения многочисленных клятв, мы с вами говорили. В начале книги автор называл хуком, говорил, это ширк, или там это харам, и так далее. А уже ближе к концу книги все реже и реже. Почему? Чтобы приучать уже ученика самому понимать из доводов, которые приводятся в главе, каков хукм, то есть каков вердикт, суждение ислама по поводу этого действия. Что такое аль-халиф, что такое клятва? Мы с вами говорили уже до этого, клятва – это подтверждение слов, подтверждение чего-то путем упоминания чего-то или кого-то возвеличиваемого, того, кого возвеличивает, или упоминанием того, что возвеличивает человек, особым способом. Итак, подтверждение чего-то, каких-то слов, при помощи упоминания чего-то для человека или кого-то для человека великого, при помощи специальных оборотов. Мы говорили с вами в арабском языке, это что? Это аль-вау, это аль-ба, это та. То есть, валлахи, таллахи, билляхи. Да, при помощи таких оборотов. Вот это вот клятва. Понятно, что такое клятва? Подтверждение твоих слов, упоминая, сопровождая твои слова упоминанием кого-то или чего-то, что для тебя велико, или кто для тебя велик, специальным образом. Какое отношение имеет эта глава к китабу Таухид? Какая связь между этой главой и Таухидом? Связь прямая. Если человек часто и много клянется, это указывает на то, что значит в его сердце нет возвеличивания Аллаха. Потому что если человек возвеличивает Аллаха, то это предполагает, что у него есть благоговение перед клятвой Аллаха. Он чтит клятву Аллаха. А если у человека нет возвеличивания Аллаха, то это что? Нарушение таухида. Правильно? Потому что возвеличивание – это из таухида. Поэтому некоторые ученые, они даже написали специальные книги, посвященные клятвам пророка, алейхиссалату вассалям. То есть такие книги, в которых собраны клятвы пророка, алейхиссалату вассалям. Сколько раз он клялся? На что это указывает? Раз вот так вот есть книги, в которых собраны клятвы пророка, алейхиссалату вассалям, значит их было что? Немного. Раз их можно вот так в одной книге поместить, в одном каком-то что? В одной работе, в одном труде. Это указывает на то, что значит не было обыкновения пророка, алейхиссалату вассалям, частое произнесение клятв. Аллах, субхану ва тааля, в Коране приказал пророку, алейхиссалату вассалям, поклясться в трех местах. В трех местах Корана есть приказ Аллаха пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, поклясться. В суре Юнус, в суре Тагабун и в суре Саба. В трех местах. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌ هُ قُلْ и وَرَبِّ إِنَّهُ الْحَقَّ. Они у тебя спрашивают, правда ли это, правда ли это, скажи и وَرَبِّ. Да, клянусь моим Господом, это правда. Это в суре Юнус. Суре Тагабун. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. Утверждают те, которые не веруют, что они не будут воскрешены, скажи, нет, клянусь Господом моим, вы будете воскрешены. И в суре Саба. В суре Саба Аллах Субхана ва Тааля говорит тоже про неверующих. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. Говорят те, которые не веруют, не наступит в отношении нас судный час, не будет судного часа. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, непременно наступит. Непременно наступит. Итак, в трех местах приказал Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, поклялся всего в трех местах. Во всей книге, во всем Писании. И в Сунне тоже мало примеров того, чтобы клялся пророк, алейхиссалату вассалям. На что это указывает? На то, что многочисленные клятвы, это не соответствует Сунне пророка, алейхиссалату вассалям. И предшественники, салаф, они учили своих детей уважать клятву, чтить клятву Аллахом, тем самым возвеличивая Аллах Субхану ва Тааля. Итак, если вас спросят, какое отношение имеет вот эта глава Китаба Тавхид, вы скажете, что многочисленные клятвы Аллахом указывают на то, что в сердце человека, этого клянущегося, нет возвеличивания Аллаха. Потому что возвеличивание Аллаха предполагает, что человек благоговеет и чтит клятву Аллахом Субхану ва Тааля. А возвеличивание Аллаха – это что? Это Тавхид. Это и есть Тавхид.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم
Глава о многочисленности клятв. Всевышний Аллах сказал: оберегайте же свои клятвы.
Итак, автор, рахима Аллаху Тааля, в начале главы привел слова из аята Курана, из сура Аль-Маида, из 89-го аята: «Вахфазу айманакум» – «И оберегайте ваши клятвы». Этот аят, Аллах Субхану ва Тааля в этом аяте говорит о такой вещи, как клятва, о том, что если человек, он не клянется, то есть произносит слова такие «Валлахи» и так далее, без намерения, просто их произносит, потому что так привычно, хорошо в языке это, то тогда не взыскивает Аллах Субхану Тааля за это, хотя это, конечно, что тоже нежелательно, но если так бывает, хорошо, что где-то принято, но без намерения клясться, тогда Аллах не взыскивает, но если человек с намерением клянется, что это клятва, что тогда уже что? За это взыскивается, и если человек нарушает, то Аллах Субхану Тааля в этом аяте упоминает кафара. То есть, что такое кафара? Искупление клятвы. И потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Вахфазу айманаку». Оберегайте ваши клятвы. Оберегайте ваши клятвы. Посмотрите, что такое оберегать клятву вообще? У клятвы, у нее есть три этапа. У клятвы есть три этапа. Первый этап – это начало. Второй этап – это середина. Третий этап – это конец. Первый этап – начало клятвы. Что это такое? Это когда человек дает клятву. Второе – васат, середина. Это когда человек либо исполняет клятву, которую он дал, либо что? Нарушает клятву. И это называется аль-хинс, нарушение клятвы. Третий этап. Если человек нарушил клятву, тогда третий этап. Хорошо, конец. В чем он заключается? В искуплении клятвы. Нужно искупить клятву. И есть еще четвертый момент. Четвертый момент. Это не клясться никем, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Ясно? Итак, клятва, она имеет что? Три этапа, да? Три ступени. Начало – это сама клятва, когда клянется человек. Затем что? Середина – это исполнение клятвы или нарушение клятвы. И третье – это что? Конец клятвы. Если человек нарушил клятву, тогда он ее искупает. В чем заключается выполнение вот этого приказа? «Вахфазу айманаку» – «Оберегайте ваши клятвы». Первого этапа или второго этапа, или третьего этапа? Какого из этапов? Шейх Аль-Усаймин, рахимаху Тааля, он, изучив тафсиры, изучив слова комментаторов, толкователей Кур'ана, он увидел, что некоторые ученые говорят, что под словом, под этим приказом «охраняйте, оберегайте ваши клятвы» подразумевается начало клятвы, то есть не раскидывайтесь клятвами. Не клянитесь часто, оберегайте клятвы, потому что когда человек много клянется, это указывает на то, что у него нет благоговения перед клятвой. Он не чтит клятву Аллахом. Это указывает что? На то, что у него нет должного возвеличивания Аллаха. Другие ученые говорят: «Вахфазу айманакум» – «Оберегайте ваши клятвы». Это касается середины, то есть исполнения клятвы. Если поклялся, то нужно что клятву? Исполнять. Хорошо. А если ее нарушает человек, эту клятву, то в таком случае что? В таком случае третий этап. И вот «Вахфазу айманакум» касается что и третьего этапа, другие ученые говорят. То есть если клятва нарушена, то тогда что? Нужно ее искупать. Нужно совершать кафара, искупление клятвы. Значит, оберегание клятвы, что? Некоторые ученые говорят, это вот начало, не давать много клятв. Хорошо. Другие говорят, это что? Это исполнение клятвы. Третьи говорят, что если нарушил человек клятву, то заключается оберегание клятвы в чем? В искуплении клятв. В искуплении клятв. Шейх Ибн Аль-Усаймин, рахмаллаху та'аля, он, и так изучив эти тафсиры, он объединил все эти мнения вместе. И вообще из особенностей шейха Ибн Аль-Усаймина, рахмаллаху та'аля, мы знаем с вами, что в вопросе тафсира, в вопросе толкования Кур'ана или разъяснения хадисов, он объединяет мнения. И говорит, и это правило, что если не противоречат друг другу толкования, то они тогда что? Объединяются, ведь они не противоречат друг другу. Поэтому правильно, что оберегание клятвы, оно касается что? Всех трех этапов клятвы. Ясно? Хорошо. «Вахфазу айманакум» – это значит в начале. В начале – это не произносить много клятв. Избегать этого. Далее, второе. Если человек поклялся уже, вот тогда что? Если человек поклялся, вот здесь вот человек должен смотреть. То, в отношении чего он поклялся. Выполнить это лучше или лучше не сделать это, а поступить по-другому. Если человек видит, что поступить по-другому лучше, тогда он поступает что? По-другому. Поступает так, как лучше. Хорошо? Но тогда уже нужно будет ему что? Искупить клятву. И искупление клятвы это тоже будет означать, что оберегание клятвы. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал Абдурахман ибн Самара, он сказал, «Иза халафта аля ямин, фараэйта гайра хайра мина, факаффир ан яминик, ваати лази ва хайр». Если ты поклялся в отношении чего-то, а потом увидел, что другое лучше, то тогда сделай то, что лучше, и искупи клятву. Искупи свою клятву. Но вот этот вопрос, вопрос искупления, братья, вопрос искупления, мы должны с вами сказать, что есть два вида клятв. Клятва в отношении чего-то прошлого или настоящего. Когда человек говорит, что-то было, кто-то приехал или кто-то не приехал и клянется. Это первое. Второе, когда человек клянется о будущем. В отношении первого вида клятвы не может быть искупления. Почему? Потому что это клятва о чем-то, что уже было. Вот если человек клянется о том, что уже было, говорит, клянусь, так было, хорошо, или не было, то здесь человек либо может быть правдивым, либо что? Он может быть лжецом, и это грех. Ясно? Либо правдив, и это благочестие, либо что? Он лжет, и это грех. А вот когда клянется о будущем, вот здесь человек что, может выполнить то, о чем он поклялся, а может не выполнить. И в таком случае уже что от него требуется? Кафара, если он нарушает. Поэтому кафара, искупление бывает в отношении только каких клятв? Касающихся будущего. Будущего. Хорошо, а может ли человек клясться, давать клятву, если у него не стопроцентное знание о чем-то, но весомое? Весомое предположение, то есть, скорее всего, так. Он практически уверен, что так, но что? Не 100%. Это называется что? Зон, да? Галябату зон. Может ли в таком случае человек клясться или нет? Шейх Ибн Аль-Усаймин, рахмаллаху та'аля, говорит, да, может. И ссылается на хадис о человеке, который во время Рамадана вступил в половую близость со своей женой. И потом, когда он уже пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, задавал вопросы, и сказал он потом пророку, алейхиссалату вассалям, что «Валлахи ма бейна лябатейха ахлю бейт афкара минни». Клянусь Аллахом, нет между двумя вот равнинами в Медине, нет более бедной семьи, чем моя семья. Скажите, здесь у него был якин, то есть вот стопроцентно, что вот никого беднее нет? Нет. Скорее всего, он думал так, что нет беднее никого, и поэтому поклялся. То есть это можно, можно делать. А если о будущем человек поклялся, о будущем, вот тоже опираясь на то, что у него в сердце, вот он что практически уверен, да, что так будет, и поклялся. Например, говорит, клянусь Аллахом, обязательно Заид завтра приедет. Или Али обязательно завтра приедет, клянусь Аллахом. Поклялся. Но опираясь на что мы сказали? На вот эту вот, не 100%, да, но вот так внутри у него вот преобладает вот это. Практически он уверен, что завтра приедет этот Заид. Но не приехал зять. Так получилось. Искупать должен клятву этот человек или нет? Нет. Более правильное мнение, что в таком случае, что он ее не искупает. Потому что он, как бы, когда клялся, он что делал? Он говорил о том, что у него в сердце в отношении того, вот зять приедет или не приедет. Ясно или нет? Как бы то ни было, вот это вот искупление клятвы, то есть середина оберегания клятвы, вот это середина, мы сказали три этапа, средний этап исполнения клятвы, мы сказали, когда исполняется клятва, основа, что клятву нужно исполнять. Если поклялся о чем-то, основой правила, что ты ее должен что? Исполнять. Но если ты видишь, что другое лучше, то в таком случае, в соответствии с хадисом, который мы упомянули, и другие хадисы, в соответствии с другими хадисами, сделать то, что лучше, и искупить клятву. Хорошо. Теперь человек поступил в соответствии с тем, что лучше. Пример приведем. А иногда бывает обязательно поступить по-другому. Обязательно иногда бывает нарушить клятву. Например, если человек поклялся, что он не будет разговаривать вот с таким-то человеком из числа мусульман. Со своим братом, мусульманином. Не будет разговаривать. Все. Поклялся Аллахом. Что в таком случае мы говорим? Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил мусульманину ссору, прерывание отношений со своим братом более чем на 3 дня. Значит, что должен человек этот сделать? Он должен нарушить свою клятву и должен потом принести искупление клятвы. Другой пример. Человек поклялся совершить то, что является харамом. Например, какому-то человеку сказал, что он клянется, что он поможет ему в каком-то хараме, окажет помощь. Что нужно сделать? Обязан здесь, ваджиб, нарушить клятву. Потому что он не имеет права помогать кому-то в грехе. Потому что Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Ва ля таавану аляль исми валь удва». Не помогайте друг другу в грехе и в преступлении. Он обязан нарушить клятву, потом сделать что? Искупление. Итак, в отношении этого среднего этапа мы говорим, что да, в основе клятву человек исполняет, но если благо в другом, тогда делает то, что лучше, и искупает клятву. И наступает, наконец, третий этап. Третий этап, если уже человек нарушил свою клятву, то тогда он должен ее искупать. Искупление клятвы заключается в чем? Потому что Аллах, субхану таля, говорит, искупление клятвы это. Итааму ашрати масаки. Мин аусата имату таймуна алику. Накормить 10 бедняков средним. Так, как вы кормите ваши семьи. Ау кисвату. Или одеть 10 бедняков. Ау тахриру ракаба. Или освободить раба. Вот Аллах, субхану тааля, предлагает 3 варианта на выбор. Накормить 10 бедняков. И это должно быть кормление именно 10 бедняков, а не так, что человек говорит, вот, например, я сейчас возьму Алима и буду его 10 дней кормить. Нет. Хорошо. 10 человек это должно быть. Или одеть их. Или что? Освободить раба. Вот если ничего из этого он не может, потом уже он опускается на другой этап. Это какой? Пост 3 дня, и в версии Ибн Масуда, чтение его сказано мутатабиа, то есть 3 дня подряд. 3 дня подряд. Это очень распространенная ошибка. Брат говорит брату, а ты клятву нарушил, да? Тебе надо искупить, брат, клятву. А как? Поститься 3 дня тебе надо. Подожди, почему 3 дня поститься? Сначала что? Он должен, если у него есть возможность, накормить 10 бедняков или одеть 10. Если вот это он не может, ну, раба, положим, не может, да. Но одеть 10 бедняков или покормить 10 бедняков или одеть их, он, может быть, может. Вот если это не может, тогда только переходит что? К посту 3-дневному. Итак, вот эти слова. Аллах, субхану тааля, вахфазу айманакум, оберегайте ваши клятвы. Что они из себя представляют? Что они означают? Это означает, что оберегание клятв, которое выражается в 4 вещах. 4 вещах. Первое это, до того, как ты дал клятву, в начале, сторониться многочисленных клятв, потому что многочисленные клятвы указывают то, что человек не возвеличивает Аллаха в должной мере, раз он с такой легкостью разбрасывается клятвами. И еще почему? Потому что когда человек много клянется, ему перестают потом уже верить. Потом его слово, оно уже не имеет веса. Это первое. Второе. Когда человек дал клятву, основа, что он должен выполнять свою клятву, если только другое в этом нет, благо. Что? Третье. Если клятва нарушена, это называется как? Аль-хинс. Он должен что? Искупать клятву. Потому что искупление клятвы указывает на что? На возвеличивание Аллаха субхана ва тааля. И, наконец, 4-е, в чем заключается оберегание клятв, в том, чтобы не клясться никем, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, вот эту клятву не Аллахом тоже назвал клятвой. Клясться можно только Аллахом Субхана ва Та'аля. Так, из этого аята мы сделали вот эти вот выводы. В том числе касающиеся чего? Того, ради чего автор привел здесь. Он привел эту... И для чего привел этот аят здесь? Потому что глава о чем? О том, чтобы не клясться много. Хорошо? И эти слова Аллаха, «Вахфазу айманакум», «Берегайте клятву», указывают на то, что клясться можно только, если действительно есть нужда у человека или необходимость крайняя.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه.
أبو هريرة рассказывал: я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: клятва делает товар ходким, однако уничтожает барака его заработка.
Да, и так привели оба имама этот хадис от Абу Хурейры, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: аль-халиф, клятва, манфакатун лисиля. Манфака, то есть способствует. Если человек продает что-то и клянется при этом, это способствует чему? Сбыту товара. Сбыту товара. Получается сбыть товар. В некоторых версиях этого хадиса сказано алиминуль кязиба, что речь идет здесь о ложной клятве, когда человек лжет при этом. Это манфака лисиля. Да, это помогает сбыть товар человеку, продать его побыстрее, этот товар, и избавиться от него. При этом клятва может касаться вида товара, или качества этого товара, или из чего этот товар сделан, хорошо? Либо это касается стоимости товара. Что касается самого товара, то есть его вида, как человек, например, говорит, этот товар, вот он произведен в такой-то стране, да, в такой-то, такой-то марке, такой-то, такой-то фирме, например, и клянется в этом. Второе, мы сказали, что относительно того, из чего сделано. Говорит, это из чистого металла там, или из чистого чего-то, на самом деле это не так. Хорошо. Или человек клянется, клятва может касаться качества товара. Говорит, да, это хороший товар, качественный товар. Четвертое, это может касаться чего? Цены товара. Говорит, на самом деле я купил этот товар сам, вот его себестоимость 100, а на самом деле может там 50 или 10. Хорошо. Вот это вот клятвы. Да, это помогает сбыть товар. Но пророк Сосан говорит, это мамхака или что? Это мамхака, то есть то, что убивает, то, что уничтожает, уничтожает заработок. Что значит уничтожает заработок? Мамхака или кесп, говорит пророк алейхиссалату вассалям, это уничтожает заработок. Либо уничтожает в физическом плане, вот прям уничтожает. Каким образом? Пожар, сгорело имущество. Украли, грабители. Или заболел человек, или заболели близкие, его ушло на лечение, все. Все, что он заработал таким образом. Мамхака лиль касб. Уничтожает заработанное. Либо физическим способом, напрямую. Либо это уничтожение не физическое, но Аллах лишает этого заработок, этот лишает бараки, лишает благодати. Это значит, не приносит пользу этот заработок человеку. Не видит он пользы ни для мирской жизни, не для его религии, для его вечной жизни. Вот сколько людей, у кого мало имущества, мало денег, но Аллах через вот это вот малое дает очень большую пользу. И сам человек получает пользу большую. И люди получают другие пользу от этого малого. И после него. И наоборот, сколько людей, у которых много имущества, много денег, но нет пользы никакой. В том числе для самого этого человека нет никакой пользы. Или он сам бывает очень скупой. И живет он жизнью, как бедняки, или даже хуже живет. Почему? Потому что бараки нет в этом имуществе. Поэтому всегда должны помнить об этом хадисе. Да, аль-халиф манфака лисиля. Клятва способствует сбыту товара скорому. Но мамхака лилькас. Но уничтожает заработок. Лишает его бараки. То есть в этом хадисе, для чего автор привел здесь это? Чтобы оберегать клятву. Нужно оберегать клятву и не разбрасываться многочисленными клятвами и ложными клятвами при продаже товара. Дальше.
وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Ушеймитун занин ва аилун мустакбирун ва раджулун джаля Аллаха битаата ла яштари илля бияминихи ва ла ябиу илля бияминихи раваху табаранию бисанадин сахих.
Сарман рассказывал: я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: с тремя людьми Аллах не будет разговаривать в день воскресения и не очистит их, и постигнет их мучительное наказание. Это развратный старик, заносчивый бедняк и человек, который сделал Аллаха предметом своей торговли. Он не покупает ничего, не поклявшись Аллахом, и не продает ничего, не поклявшись Аллахом. Хадис передал Табарани с достоверным иснадом.
Так сказано: трое не будет говорить с ними Аллах, валяю за кихим, не похвалит их, и им мучительное наказание. Трое. Скажите, это число здесь, оно имеет значение? Действительно ли трое вот только будет людей, которые будут подвергнуты такому наказанию? Нет. Мы с вами говорили, что иногда, когда называется число в аятах или в хадисах, оно действительно что имеет значение, именно такое число. Но зачастую число упомянуто что? Упомянуто оно не с целью сказать, что действительно только трое или только там семеро, хорошо? А с другими целями. Как это понять? Мы говорили, нужно посмотреть, если есть другие доводы, аяты, хадисы, где помимо перечисленных в этом хадисе еще называются какие-то другие категории, или что-то другое упоминается, подобное этому. То есть на самом деле число значит больше, чем три или чем то число, которое названо. Хорошо, тогда число не имеет значения. А для чего тогда? Вот этот хадис: трое, с кем не будет говорить Аллах, кого не очистит, и кому мучительное наказание. Скажите, есть другие категории, помимо упомянутых здесь, в этом хадисе, людей, которым такое же наказание? Да, мы с вами упоминали на одной из хутб, сколько? 11. 11 таких категорий мы упоминали. Значит, число 3 здесь не имеет, что? Не имеет буквального значения. А для чего тогда, мы говорили, пророк, алейхиссалату вассалам, он самый лучший учитель? Это очень важный метод в обучении. Он говорил с подвижником, присутствующим в собрании, число 3. Для чего? Чтобы они лучше запомнили. Чтобы потом, выйдя уже от пророка, алейхиссалату вассалям, им было легко вспомнить и запомнить это. А, сказали 3. Итак, трое, с кем не будет говорить Аллах. Таклим, калам. Это один из атрибутов Аллаха, субхана ва тааля, речь. И речь Аллаха, запомните это. Вот это таклим, это что такое? Это исмауль кауль. Это когда произносится речь слышимая. Калам – это слышимая речь. И это атрибут Аллаха, субхана ва тааля. Не как говорят заблудшие группы, что аль-калам, речь Аллаха – это просто смыслы, которые у Аллаха, что Аллах не говорил слышимой речью. Нет. Речь Аллаха, атрибут в буквальном смысле, это слышимая речь, соответствующая величию Аллаха, субхана ва тааля. Само слово «калам», братья, слово «калам» само в арабском языке, оно всегда означает речь какую? Слышимую, которую слышали. Речь, она бывает всегда что? С голосом. То есть она представляет собой голос, представляет собой звуки, представляет собой буквы, слышимый голос. Нуль-Кейм упоминает в Саваиль-Каль-Мурсала 8 мнений. Говорит, что вот люди поделились в вопросе понимания этого атрибута калям-Улла, речь Аллаха, на 8 мнений, 8 путей. Но Ахль-Сунна валь-Джамаа, хвала Аллаху, который сделал нас за Ахль-Сунна валь-Джамаа. Что мы говорим? Не надо нам вот эти все дискуссии по этому поводу и разных 8 мнений по этому поводу. Мы обращаемся к книге Аллаха и к сунне пророка, алейхиссалату вассалям, и берем оттуда вот чистую акиду, чистое вероучение. И не надо нам изучать и вдаваться вот в эти вот что подробности, узнавать, кто что сказал, какие дискуссии по этому вопросу. Потому что если в какой-то умме начинаются вот эти вот дискуссии, когда начинаются вот эти вот споры, то этот народ впадает в заблуждение. Мы обращаемся к Курану и Сунне, берем оттуда нашу чистую акиду. Эта акида какая? Что да, у Аллаха субхана ва тааля есть речь. И это речь в буквальном смысле, это слышимая речь. Да, речь, произнесенная голосом, но голос Аллаха субхана ва тааля не как голос творений, речь Аллаха не как речь творений. Буквами? Да, буквами, потому что как понимали тогда люди, к которым обращался Аллах субхана ва тааля? Аллах субхана ва тааля обращался к каждому на его языке. буквами его языка. Но голос Аллаха и речь Аллаха не подобна речи творений. В этом хадисе кто-то скажет, тут же не сказано, что Аллах говорит. Здесь же наоборот сказано, трое с кем не будет говорить Аллах. Мы говорим, раз отрицается в отношении троих, то это утверждается, что значит в отношении других оно есть. Это наоборот подтверждение атрибута речи. Наподобие видения Аллаха в судный день верующими и в раю верующими. Аллах субхану ва тааля говорит, «Калла иннаум ан раббихим йаума идзин ля махджубун». Но нет, в тот день они от своего Господа будут ограждены завесой. Речь идет о неверующих, то есть они не будут видеть Аллах Субхану ва Тааля. Это доказательство на то, что значит, что верующие будут видеть. Это доказательство видения Аллаха. Так и здесь. Хорошо? Это не просто отрицание в отношении этих троих, да? Это указывает на то, что значит в отношении других, да, Аллах Субхану ва Тааля будет говорить с ними. Это не значит, что речь Аллах Субхану ва Тааля это как речь человека. Что как человек нуждается в языке, или человек нуждается в зубах, там, в глотке, в носоглотке, в гортани и так далее. Ничего из этого не следует, что так же, как человек, Аллах Субхану в этом нуждается. Так же, как слышание Аллахом Субхану ва Тааля, это не означает, что Аллах Субхану ва Тааля есть уши. Даже творения, я не говорю про Творца, про творения даже, они могут говорить и могут слышать, не имея языка и не имея что? Не имея ушей. Аллах Субхану ва Тааля что говорит про землю? Йаума изин тухаддису ахбара. А в тот день она расскажет свои вести. Земля. Би анна раббака ухаляха. Потому что Господь твой внушит ей. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит про кожу в судный день. Про кожу. Хатта иза ма джауха шахида алейхим самухум ва абсарум ва джулудухум бима кану яммалун. А когда они придут к ней, подойдут к ней, то есть к гиене, к аду, начнут свидетельствовать против них их слух, и их зрение, и их кожи начнут свидетельствовать о том, что они делали. Или Аллах Субхану ва Тааля говорит, что будут свидетельствовать против человека его язык, его руки, его ноги. Вот это все руки, ноги, слух, зрение, кожи, что они имеют язык, или они имеют губы, или имеют рот. Нет. Если творение так может говорить хорошо или слышать, не имея языка или не имея ушей, что тогда говорить про Всевышнего Аллаха? Поэтому то, что Аллах говорит, когда некоторым говорят, что у Аллаха есть речь, они говорят, что это значит, что вы приравняли Аллаха к творениям, уподобили, что значит есть язык, значит есть, раз это слышимая речь, значит есть гортань и так далее. Мы говорим, алиязу билля, откуда ты взял это? Разве мы это сказали? Да, Аллах говорит, речь слышимая. Хорошо, как мы не знаем, в соответствии с его величием, не значит, что Аллах Субхану ва Тааля, у него есть то, о чем ты говорил. Хорошо, кто-то скажет, вот сказано, что с этими тремя Аллах не будет говорить в судный день. А ведь сказано в Коране, что Аллах будет говорить с такими, которые хуже по совершенному ими преступлению. Аллах будет говорить с обитателями ада. Мы скажем здесь, в этом хадисе, речь идет о какой речи? О речи милости. То есть Аллах не будет говорить речью милости вот с этими тремя, о которых сказано в этом хадисе. А так вообще, если речь порицания от Аллаха Субхану ва Тааля, речь упрека, то да, речь гнева, то Аллах Субхану ва Тааля будет говорить с грешниками, с неверующими речью гнева, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Итак, первое наказание вот этим трем категориям людей, это что Аллах Субхану ва Тааля не будет говорить с ними речью какой? Речью милости. «Ва юзаккихим» – второе. Что это означает «ля юзаккихим»? Иногда переводят как «не очистит их». Говорят уляма «ля юзаккихим» не только не очистит их. «Ля юзаккихим» означает, что Аллах их не похвалит. Аллах, субхана ва тааля, не подтвердит, не станет свидетельствовать об их вере. Вот что значит «юзаккихим». «Тазкия» – то есть похвала им, рекомендация. Что они действительно были, что справедливы, что они были верующие. Аллах, субхану ва тааля, не будет их хвалить и не будет свидетельствовать об их имане из-за того, что они совершали вот эти вот отвратительные поступки, о которых будет сказано, что это за поступки. Третье, что для них сказано, для этих трех, «Валяхум азабу налим» – им мучительное наказание. И азаб здесь в значении каком? Просто мучение? Нет, наказание. Наказание болезненное и мучительное. Что это за три категории, которым вот эти вот наказания допасет Аллах Субхану ва Тааля? Первое это ушеймет заанин. Ушеймет. Что означает ушеймет? Ушеймет это старикашка. То есть такой человек вообще буквально. Ушеймет это уменьшительная форма от слова ашмат. Пророк алейхиссалату ва салям не говорит старик. Ашмат.
Ашмат — это кто? Ашмат, у которого уже черные волосы смешались с белыми. Уже седых волос много, то есть некоторые волосы черные, некоторые белые вперемешку. Вот это вот называется ашмат по-арабски. То есть уже человек в преклонных годах, но пророк, алейхиссалям, не говорит ашмат, старик, а говорит как ушеймит, старикашка. Для чего? Для унижения, чтобы показать низость его. Потому что он занят, потому что он прелюбодей. Человек, который дожил уже до преклонных лет, ведь это совершенно необычно, совершенно удивительно, что он уже, дожив до преклонных лет, еще не образумился, что он еще не стыдится, что он еще позволяет, может совершать вот такие вот мерзости, это мерзость, которая запрещена и молодым. Но молодой человек, да, у него есть что, те факторы, которые побуждают его к этому прелюбодеянию. Те причины, которые его толкают на это, да упасет Аллах Субхану Таля. Но когда человек уже взрослеет, его шахва, то есть его страсть, она что, она уже угасает. Потом он становится мудрее, уже у него ум преобладает над страстью, верно? Ведь он уже приобрел с годами мудрость, и он должен вести себя в соответствии с этой мудростью, он должен, разум у него должен контролировать его желания и чувства, а он нет, он поступает наперекор вот этому что? Обычному. Обычному положению вещей, ожидаемому положению вещей. И поэтому ему вот это вот наказание. И отсюда очень важный вывод, что если у человека мало побудительных причин к греху, значит, у него наказание сильнее. Когда у человека для совершения греха мало побудительных причин, а он их совершает, то он получает большее наказание. Увеличивается ему наказание в разы. И этот человек, который дожил до преклонных лет, у него побудительных причин нет практически, мало у него. И он уже что, человек созревший в годах, у него уже должен преобладать разум, а он все равно это делает. На что это указывает? На то, что значит нутро у него скверное, намерения у него плохие. Он изнутри мерзкий, значит, этот человек. Поэтому сказано, ушеймит, старикашка, старикашка, занин, прелюбодей. Совершает этот страшный грех от зина. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валя такрабу зина, не приближайтесь к зина, к прелюбодеянию». «Инна лкана фахиши танваса асабиля». Поистине, прелюбодеяние – это мерзость и плохой путь. Это первый человек. Второй человек, как он говорит, пророк алейхиссалату вассалям, «Аилун мустакбир». «Аиль мустакбир». Бедняк. Аиль – это бедняк. Откуда мы знаем, что слово аиль означает бедняк? «Уваджадака аилян фаагна». Мы читаем суры Духа. Аллах нашел тебя аилям и обогатил. Раз обогатил, значит аиль что означает? Бедный. Так, бедняк высокомерный. Высокомерие – это грех страшный. Мы говорили, что это посягание на самом деле господство Аллаха Субхану Тааля. Потому что только Господь, Он имеет право. Это Его особенность, его право на высокомерие. Больше никто не имеет права оспаривать, посягать на это качество Аллаха Субхану ва Тааля. Высокомерие в чем заключается? В двух вещах. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Батар аль-хак ва гамту ан-нас». Это отвергать истину и кичиться, быть надменным в отношении людей. Высокомерие проявляется в двух вещах. Итак, первое – это что? Отвергать истину. Когда человек не принимает истину, или когда человек не хочет поступать в соответствии с истиной. Это первое. А второе, это когда человек надменен в отношении людей, когда он их презирает, считает себя выше. Надо следить все время за своим сердцем, не прокралось ли в сердце высокомерие. И это очень важно именно для здесь сидящих, потому что они хотят быть тулявалиль, хотят быть искателями шариатского знания. То есть себя относят к числу искателей шариатского знания. Для искателей шариатского знания туля валильм это особо важно. Потому что когда человек начинает получать знание, очень часто закрадывается в сердце его высокомерие. Он смотрит свысока на людей. Я знающий. Я выучил столько хадисов. Я выучил столько джузов из Корана. Я знаю то и это. Человек должен остерегаться этой страшной болезни. Али-аджаб бин нафс. Самодовольный человек, когда он гордится собой. И настоящие уляма, настоящие люди знания, они никогда не бывают самодовольными, высокомерными. Их качество всегда это скромность. Мы очень много приводили с вами примеров скромности ученых. Один из примеров, который сегодня хочется упомянуть. Был такой имам, Ибн Абузи, известный имам из факихов Медины, из числа предшественников, то есть из знающих людей Медины, самых крупных ученых Медины. Вот прибыл один человек по имени Аль-Газ ибн Кейс в Медину для того, чтобы взять там хадис у имама Малика, у других ученых, чтобы там получить ильм. Он прибыл в Медину и был в мечети пророка, алейхиссалату вассалям. Сидел там, и пришел человек какой-то, и сел. И он ему сказал: ты чего сел? А ну-ка встань и сделай два ракеата. Что это? Ты невежественно, это невежество. Прийти, сесть и не совершить два ракеата намаза. Невежество это с твоей стороны. Человек невежественный или что? И, в общем, довольно грубо, какими-то грубыми словами обратился к этому пришедшему, который сел. Ну, тот человек встал. Встал сразу же, спокойный, смиренный, покорно совершил два ракеата. А потом сел и прислонился. И как только он сел и прислонился, тут же вокруг него стали усаживаться люди. Усаживаться люди, много людей. И этот человек посмотрел, Газ ибн Кейс, и ему стало стыдно. Он спросил: это кто? Мы сказали: это Ибн Абузейб, это из самых известных, лучших ученых, факиев Медины. И он тогда подошел к нему и стал извиняться. А Ибн Абузейб сказал ему: я ахиля алейки, ахи, не переживай, брат. Амарта на бита'а фата'на. Ты нам приказал дело богоугодное, и мы подчинились тебе. Ты нам приказал подчиниться Аллаху, мы подчинились тебе. Вот это скромность ученых. Это скромность ученых. Потому что другой вопрос, правильно ли поступил тот человек, который такими грубыми словами сказал ему, Ибн Абузейбу, встань и так далее. Это другой вопрос. Мы сейчас говорим о скромности этого человека. Ему сказали слова истины, приказали ему то, что угодно Аллах Субхану Тааля, и он без всяких колебаний, без возражений, без слов, ты знаешь, кто я вообще, встал и сделал это. В то время как сегодня человек немножко узнает что-то, и когда к нему обращаются, призывают ему к чему-то благому и говорят, вот истина в этом, он проявляет высокомерие, которое присуще было на самом деле аль-яхуд, иудеям, когда они не хотели принимать истину, говоря, как это мы будем слушать от этого, который из арабов, которые не имеют писания.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين